«И ладно», — Гиль ухмылялся все шире, — «так и так отберем».
«Заставляете драться за шапку», — сказал Вуфайн, поднимая посох и берясь обеими руками за серебряный конец.
Трое братьев засмеялись, но смех увял, когда палка замерцала и превратилась в широкий меч. Кромки клинка загорелись пламенем. Через довольно короткое время Вуфайн стоял посреди дымящихся обрубков человечьей плоти. Струйки дыма поднимались, словно от свечек. Он ждал, пока не почернеют, исчезая с клинка последние брызги. Через миг оружие замерцало, и вновь перед ним был простой посох. Взглянув на останки братьев, чистильщик вздохнул.
«Нехорошо, когда на меня накатывает ностальгия».
Поправив меховую шапку, он ушел внутрь хижины, уселся в капитанское кресло и вытянул ноги. Огляделся, словно впервые озирая свои богатства. Акульи челюсти вдоль кривых стен, клочья пыльных волос торчат между досок, фонари и бронзовые крепления, фляжки, скорняжные ножи и оселки, гарпуны и связки веревок, позвонки тхенраби и жабры жорлигов, груды тряпья и хорошие одежды, амфоры с вином, маслом или краской, на полках глиняные кувшины, полные золотых зубов. 6 масок сегулехов. Вуфайн крякнул. И все равно, снова решил он, это получше холодного, полного сквозняков храма и компании бормочущих жрецов. Лучше шлепанье босых ног в разгар ночи, когда сон их нарушен давлением нездешних сил. Да, лучше полных пыли и теней альковов, лучше запаха старого воска и бесполезных приношений, в которых пауки успели запутать свои сети и сдохнуть с голоду, шелухой падая на пол и скрижища напоследок зубами. И все же, где-то там, в храме, была вера, густая, словно творожный крем. Любой бог разжирел бы. Ну, он еще успеет. Коридоры отзывались эхом бесполезных упований и бестолковых амбиций, горьких злодеяний и мелких измен. Вера была подобна молоту, разрушающему доски под ногами толпы, секире палача, срезающей головы неверующих, факелу, брошенному в середину шевелящиеся груды людских тел. Вуфайн фыркнул. Да, любого бога затошнило бы от такой участи, не сомневайтесь. Слишком много труда, иначе он давным-давно покончил бы с миром, без особых сожалений.
«Я же каждое утро подбираю то, что море принесет. Тела и убитые мечты, смельчаков и слабаков, испуганных и разгневанных, мудрецов, ох, как они редки, и дураков, коих развелось слишком много. Ах, послушайте меня, снова ностальгирую».
Пробираясь со всеми возможными предосторожностями, ведьма Хурл скользила меж ошметков сожженной плоти мимо двери хижины Вуфайна. На пути она подобрала пару кусков, прижав подмышкой. «Это мясо не будет горчить в желудке, как плоть мертвеца, и больше не придется выслушивать бесконечные мольбы о путешествии домой через океаны». Впрочем, когда от него осталась одна голова, и она пинком послала голову в воду, раздался благодарственный крик. Ведьма рвала человечье мясо и глотала, не жуя. Воспоминания дарили ей отличные причины двигаться дальше, в селение, где после ночи справедливой мести заря не узрит ни одного живого жителя.
«А ты, Фелавиль Великодушная, ты будешь напоследок. Предала меня, когда я очень нуждалась, и за это заплатишь. Клянусь всеми жуткими свинобогами из кабаньей ямы Блэклоуста, да сгниют их кости в глупых мелких курганах. Ты заплатишь за все, Фелавиль, ибо, женщина, я помню все».
С каждым проглоченным куском кровавого мяса сила ее росла.
«Скоро все умрут».
Она закашлялась, подавившись, и выплюнула осколок бедренной кости. Позади буря добралась до берега, в воздухе раздавался вой. Ведьма Хурл помедлила на подъеме, увидев Спендругль. Лишь одно окно ярко светилось. Одно окно далекой башни.
«Моя башня, моя крепость».
Что за чудная ночь резни ждет их всех?
«Идем на пляж», — пояснял Якль. «Но еще на уступе сворачиваем. Еще 200 шагов по козьей тропке над берегом. Там есть спуск на уединенную полоску песка».
«Как скажешь», — отозвался Шпилгит. Он замерзал. Сжимающие лопату руки немели. Почти стемнело. Ветер стал яростным, и, что есть сил, налегал на двоих ходоков. Опустив голову, чтобы защититься от почти горизонтальных брызг мелкого дождя, Шпилгит брел на шаг позади Якля. Затем, на полпути по тропе над морем, Шпилгит услышал возглас мертвеца. Увидел, что тот пошатнулся. Старуха с всклокоченными волосами вдруг оказалась перед ним, визжа и загребая воздух скрюченными, будто когти, пальцами. Шпилгит замахнулся лопатой. Раздался гулкий звук, когда плоскость штыка врезалась в лоб старухи, словно молота на ковальню. Удар заставил ее полететь в кусты между тропой и берегом.
«Боги подлые! Кто это?»
Якль подошел. Они вместе пялились в густое переплетение веток.
«Убил ее?»
Шпилгит облизнул губы. Сердце колотилось в груди.
«Не знаю. Она напала!»
«Видел ее прежде?»
«Нет, поклясться готов. А думал, что знаю здесь всех».
«Возможно, пришла с моря. Еще одно крушение».
Шпилгит прерывисто вздохнул.
«Полагаю».
«Теперь ты убийца, Шпилгит».
«Нет, нет, это был несчастный случай. Это была самозащита».
«У нее хилые ручонки, а у тебя лопата».
«Она напала, идиот! Ты сам видел!»
Якль пожал плечами в темноте.
«На меня она не нападала. Но ведь я не сборщик налогов, верно?»
«Ладно, давай заканчивать. Мы, может быть, прервали некий кошмар. Хотя я начинаю думать, до конца еще далеко. Не смотри так! Я невиновный человек!»
Промолчав, Якль двинулся дальше. Шпилгит торопливо пошел следом.
Хордила лежал и смотрел, как она одевается.
«Так не будет», — сказал он. «Ну, я к тому, что ты была хороша и так далее, но я с Виджонами по горло».
Птичья-краб глянула на него мельком и втиснулась в стеганый комбинезон с обнажающим грудь разрывом.
«А я думала, ты не был женат».
«Именно, и пусть так и остается».
Она встала к нему лицом.
«Я была хороша, вот как».
«Я так и сказал, но не принимай слова близко к сердцу».
«Не приму. И знаешь почему? Ты не был особенно хорош. Ты такой волосатый, что мне казалось, я катаюсь с псом».
Хордила скривился.
«Так и знал».
«Что знал?»
«Что ты захочешь воткнуть в меня пару ножей, ведь я не запал. Но оскорблениями делу не поможешь. Может, на миг другой, но ненадолго. К тому же бабы любят псов, мне ли не знать». «Итак», — подытожил он, — «не сработало».
«Итак», — смотрела на него птичья, — «ты получил ответы на все вопросы».
«Получил ответы на вопросы, что гораздо лучше, чем ответы без вопросов, ведь это пустая трата времени. Ну, если у тебя тоже есть вопрос, я дам ответ, если вопрос стоящий».
«Нет вопроса», — сказала она, поднимая оружейный пояс. «В отношениях приходит миг, когда слова и сама речь остаются в прошлом. В головах мужчины и женщины все вопросы растворяются среди серой бесформенной дымки. Само время кажется иллюзией. Дни и ночи сливаются, вперед и назад, вверху и внизу, сейчас и тогда. Все пропадает в болоте бесцельного бытия».
Она отвернулась к двери.
«Мы достигли этого мига, капитан».
«Я не дурак».
«То есть?»
«Ты выйдешь за дверь и тихо ее закроешь, и прижмешься к стенке, и слезы побегут по щекам. Потом ты глубоко вздохнешь и найдешь где-то глубоко внутри решимость идти дальше, одинокая, брошенная и отвергнутая. Но, честно говоря, что тебе еще остается? Разбитое, раненное сердце исцелится лет через 10 или 20. Так ведется у женщин, и, знаешь ли, тем хуже». А у мужчин кожа толще, и знаешь ли, это естественно, от природы.
«А откуда ты такое узнал?»